Всякого человека. Нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодный, нет делающего добра, нет ни одного. Римлянам 3, стихи 10 по 12. Если бы Господь не помиловал и нас, своих детей, не составляли бы исключения и мы. Человек крайне испорчен. Иеремия 17:9. Враждебно настроен по отношению к Богу, расположен не к добрым, а к злым делам. Колоссянам 1:21. И вот таким, не знающим пути мира, Бог предлагает спасение, желая избавить от гибели. 1 Тимофея 2:4. Покаянию и прощению грехов надлежит быть проповедану во всех народах. Лука 24, 46 по 47 стихи. И оно возвещается по милости Божьей до сего дня. Покаяние не бывает внезапным, без определенных к тому предпосылок. Бог Духом Святым трудится над каждой душой, чтобы в ней созрело покаяние. Но и со стороны человека необходимы покорность, послушание и согласие с Божьими повелеваниями. Священное Писание ясно и определенно говорит, что покаяние дает Господь. Язычникам дал Бог покаяние в жизнь. Деяния апостолов 11:18, 2 Тимофея 2:25. Бог в своем милосердии первым идет навстречу согрешившему человеку. «Где ты?» — спрашивал он Адама. Бытие 3:9. И Каина, без причины озлобившегося на брата, Бог желал спасти и первым удержал его руку от зла. «У дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Бытие 4:7. Даже после совершенного Каином убийства Бог побуждал его к покаянию, спрашивая: «Где Авель, брат твой?» Бог вел с Каином продолжительный диалог, чтобы убедить его сожалеть о содеянном, но Каин был непреклонен, ожесточился и пошел от лица Господня. Крайнее ожесточение не только на брата, но и на Бога. Таково поведение тех, кто не желает каяться. «Благость Божия ведет тебя к покаянию». Эти слова обращены и ныне ко всем беспечным и упорным грешникам, пренебрегающим кротостью и долготерпением Божьим. Римлянам 2:4. Некоторые грешники приходят к покаянию после строгого Божьего наказания, а иных приходится спасать страхом. Иуда 23, а также Римлянам 11:22. Дух Святой, обличая грешников, влечет их к осознанию греха. Иоанна 16, 8-11 стихи. Также через посланников своих Бог повелевает всем людям повсюду покаяться. Деяния апостолов 17:30. Каждого грешника Бог ведет к духовному прозрению, и когда человек осознает свою греховность и поймет, что он не в состоянии творить добро в истинном его смысле, что сердце его лукаво более всего и крайне испорчено и неисправимо человеческими усилиями, в нем созревает покаяние. Человек ищет выхода из безысходности. Бог побуждает его к решительным действиям. Это очень ответственный момент. Грешник или отвергает путь покаяния, став сознательным врагом Богу, или воскресает для новой вечной жизни. Человек, воспринявший Божий призыв к оставлению греха, делает первый шаг на пути истинного покаяния. Люди, слушающие проповедь апостола Петра, умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: «Что нам делать, мужи, братья?» Деяния апостолов 2:37. Сердечное расположение к Богу и к покаянию выражается и во всем внешнем поведении. Закхей влез на смоковницу, только бы увидеть Христа. Он не подвергал критике его служения, как книжники и фарисеи, а умилился сердцем. Закхей возжаждал покаяния, и Господь не прошел мимо его сердечного расположения. Лука 19, с 1 по 9 стихи. Грешник, обличаемый Духом Святым, сокрушается о своей испорченности. У него появляется печаль ради Бога, которая производит неизменное покаяние ко спасению. 2 Коринфянам 7, с 9 по 10 стихи. Если же человек после покаяния рассказывает о своих мирских похождениях, как о геройских поступках, есть серьезный повод сомневаться в истинности его обращения к Богу. А в наших общинах можно встретить подобное. Обратился к Богу вор или разбойник, и верующий начинает осаждать его расспросами. И человек, сначала смущаясь, а потом и с гордостью повествует о неблаговидных поступках, которых нужно бы стыдиться. Истинное покаяние приводит грешника к глубокой печали. Воспоминания о прошлом мучительны для него. Он в состоянии сказать только одно: «Я погибший грешник. Если Бог надо мной не жалится, мне нет спасения». Покаявшийся выносит смертный приговор своему греховному прошлому. «Достоин смерти человек, сделавший это», скажет словами Давида кающийся человек. 2 Царств 12:5. Ниневитяне со всей серьезностью осознали приближившуюся к ним гибель. Сам царь встал с престола своего и снял с себя царское облачение свое, и оделся во вретище и сел на пепли. Иона 3:6. Христос отметил их истинное покаяние. Они покаялись от проповеди Иониной. Матфея 12:41. И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего. Иона 3:10. Каждый приходящий к Богу грешник должен отвратиться от своего греха и от злых своих дел. Деяния апостолов 3:26. И не только греховное прошлое становится отвратительно ему. Человек отвергает и себя, желая идти за Христом. Матфея 16:24. Первых людей на земле Искуситель ввел в непослушание. Он обещал, что, вкусив запретный плод, они станут как боги. Но произошло ужасное. Грех стал господствовать в них, и проклятие греха распространилось через них на всех людей. Бытие 3:5. Христос, придя на землю, предложил человеку оставить грех, отречься от себя, взять крест свой. Матфея 16:24. Мы должны быть распяты для мира, для греха и для себя. Спасайтесь от рода сего развращенного. Деяния апостолов 2:40. Мы не должны давать место дьяволу ни в сердце, ни в помыслах. Ефесянам 4:27. Истинное покаяние происходит тогда, когда человек принимает решение служить и покоряться Господу. Истинное покаяние невозможно без послушания Богу. Апостол Петр, объясняя народу эту истину, напомнил слова Моисея. «Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших пророка, как меня. Слушайтесь его во всем, что он не будет говорить вам. И будет, что всякая душа, которая не послушает пророка того, истребится из народа». Деяния апостолов 3:22-23. Непослушные Богу люди истребятся. Если без покаяния грешник считается погибшим, то и тот, кто после покаяния остается непослушным Богу, тоже погибнет. Покаяние — глубокий внутренний процесс. Внешне он может проявляться по-разному. Плачущая женщина, о греховной жизни которой знал весь город, получила прощение грехов, не сказав ни слова раскаяния. Возможно, сегодня кто-то торопился бы подсказать ей. «Скажи, Господи, прости меня, грешницу». Женщина-то начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его, и мазала миром. Лука 7:37-38. И была помилована. Разбойник, казненный на кресте, сказал всего 7 слов Христу. «Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое». Лука 23:42. «И, быв прощен, получил жизнь вечную». «Что такое истинное покаяние?» — нередко спрашивают новообращенные. Некоторых из них уговорили покаяться, но облегчение совести они так и не испытали, покоя сердцу не нашли. Иные же покаялись сами, но радости в Боге не имеют, потому что не покорили Ему свою волю. Однажды меня пригласили для беседы в неверующую семью. После продолжительного разговора о Боге, о спасении и о возмездии за грех, молодой человек, удобно разместившийся в кресле, словно делая Богу одолжение, сказал: «Хорошо, я покаюсь, приму крещение, но к церкви присоединяться не буду». Сознание греховности у молодого человека было, расположение к Слову Божьему тоже, а сокрушение о грехах и желание повиноваться Богу и Его заповедям отсутствовали. Немало грешников видят свою безнадежную испорченность. «Какой я ужасный человек!» Но не больше переживает за свой авторитет, чем за свои грехи. Печали ради Бога и сознание, что греховная жизнь оскорбляет его, у них нет. 2 Коринфянам 7:10. Неустоявшая перед грехом сестра была отлучена от церкви. После продолжительной беседы она в отчаянии сказала: «Я покаюсь, но хочу сразу умереть, чтобы больше не грешить». Сознание греховности у этой души налицо, а доверие Богу, что он силен сохранить ее среди искушений, отсутствовало. У нее была жалость к себе и большое желание избежать будущего гнева. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущему Его воздает. Евреям 11:6. Истинное покаяние — это строгое осуждение прошлой греховной жизни и живая вера во всемогущество Божье. Бывает, что человек рассказывает прошлую греховную жизнь до мельчайших подробностей, в надежде, что совесть не будет больше его мучить, но восстановления и новой жизни душа не обретает. «Покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши», — призывает апостол Петр, Деяния апостолов 3.19. В других переводах этот стих звучит так. «Перемените образ ваших мыслей». Первые люди, впав в грех, изменили святой образ мышления на греховный. Поверив лжи сатаны, Адам и Ева стали думать, что Бог не прав. «От дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Змей же сказал Еве: «Нет, не умрете». Христос пришел на землю ради того, чтобы грешники, обратившись к Богу, переменили образ мышления, и чтобы у них были святые, праведные мысли. В таком покаянии нуждается каждый человек. «Я сокрушаюсь о злых делах и покоряюсь Богу». Такова суть истинного покаяния. Наше богослужение посещала девушка и вместе с христианами раздавала во время благовестия призывные трактаты, но к Богу еще лично не обратилась. «Ты познакомилась с Евангелием?» — спросил я ее. «Знаешь, что есть дети Божьи и дети дьявола, есть грешники и есть святые?» «Знаю», — сказала она. «Ты дитя Божье?» «Не знаю». И заплакала. «Было ли у тебя побуждение покаяться перед Господом?» «Да». «Что препятствует этому?» «Страшно каяться перед всеми. Я прихожу домой, закрываю дверь и каюсь». «Господь принял твое покаяние?» «Два дня мне было очень легко, а потом опять тяжесть сдавила сердце». «Господь возлюбил тебя и умер за твои грехи, и предлагает исповедать имя Его перед людьми, а ты покоряешься Ему только дома. Не нужно пренебрегать Божьим путем покаяния. Богу приятно, когда мы Его слушаем и повинуемся Ему, тогда греховный гнет с нас снимается». Девушка проявила послушание, и Господь дал ей истинное покаяние. Теперь она стала членом церкви. Истинно покаявшиеся люди не предают прошлое забвению, от всего сердца восполняют нанесенный ближнему ущерб. Закхей, переживший истинное покаяние, сказал Христу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, если кого чем обидел, воздам вчетверо». Лука 19:8. Многие новообращенные не имеют радости спасения по той причине, что не готовы просить прощения у тех, кого оскорбили или обманули, и не хотят возместить вчетверо тем, кто был ими обижен. Истинное покаяние избавляет человека от вечной погибели, но в земной жизни покаявшегося может настигнуть наказание, как настигло оно искренне раскаявшегося в своем грехе Давида. Наказание никогда не ожесточит сердце прощенного грешника. Напротив, она создает устойчивое отвращение ко греху и служит постоянным источником радости, что Бог поступает с ним как сыном. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Бог наказывает своих детей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Евреям 12:7-10. Люди, не желающие покоряться Богу и слушать Его, не могут покаяться, как не мог сделать это Каин, и уходят от Бога в вечную тьму. Не приносит спасения душе ни искреннее покаяние, в котором нет сожаления и сокрушения о грехе, как это случилось с Аханом. Иисус Навин 7, с 21 по 26 стихи. Саул признал, что согрешил, но не мог смириться с тем, что об этом узнает народ. Саул не был готов нести наказание за свое непослушание. 1 Царств 15:30. И погиб в своем упорстве. Кто не желает нести наказание за свои грехи, не может пережить истинного покаяния. Иуда тоже каялся. «Согрешил я, предав кровь невинную». Матфея 27:4. Но это было безнадежно позднее раскаяние. Благоприятным временем для покаяния Иуда пренебрег. 3,5 года изо дня в день находиться рядом со Спасителем и не раскаяться, обнаруживая в себе наклонности вора, может только тот, для кого грех дороже спасения. Иуда не дрогнул, слыша пронизывающие душу слова. «Один из вас предаст меня». Не открыл он уст для покаяния, когда его, уже замыслившего страшное злодеяние, Христос, уличая, все еще называл другом и, обмакнув, подал кусок хлеба на тайной вечере. Тогда еще светил для него день благодати и спасения. Но ежедневная самоуверенная жизнь в грехе ожесточила дух его до дерзости. Ежечасное пренебрежение возможностью покаяния навлекло на Иуду вечное проклятие. Он облекся проклятием, как ризой, потому что не восхотел благословения, и оно удалилось от него. Псалом 108, 17 и 18. Грешнику, злоупотребившему благодатью прощения, воистину лучше бы не родиться. Человеку, пережившему истинное покаяние по благодати Божьей, дан дар спасения. Ефесянам 2:8. Он принял духа усыновления. Римлянам 8:15. Получил прощение грехов и жребий с освященными. Деяния апостолов 26:18. Он оправдался верой и имеет мир с Богом. Римлянам 5:1. Он был труждающимся и обремененным грехом, но, придя ко Христу, получил полный сердечный покой. Матфея 11:28. Он стал новой тварью. 2 Коринфянам 5:17. Что до покаяния для него было преимуществом, то после покаяния он оставил и почел тщетою ради Христа Иисуса. Филиппийцам 3:7. Он имеет новую чуткую совесть, которая побуждает его остерегаться всякого греха. Упрощенного Богом человека изменилось мнение о Боге. Он стал от сердца послушен ему и имеет верное суждение о праведности и богоугодной жизни. «Вложу законы мои в мысли их, — говорит Господь, — и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом». Евреям 8:10.
Ему я трепетно внимаю. Хочу поделиться тем, как Господь нашел меня, бедного грешника, в этом погибающем мире. С детских лет меня окружала христианская среда. Родители обратились к Богу незадолго до моего рождения. Для меня было привычным явлением, что люди собирались для богослужения, читали Библию, рассуждали или молились. Своим детским сердцем я впитывал в себя тепло этих общений и любил, когда они проходили в нашем доме. Глубоко запечатлелись в моей памяти красивые мелодии христианских песен, которые с такой любовью сердечно пели простые люди, труженики, какими были и мои родители. Помню, как-то однажды, задумавшись, я сказал маме, что когда вырасту, обязательно буду верующим и стану проповедником. Время шло быстро, и вместо проповедника из меня получился совсем другой человек. Район города, в котором мы жили, среди населения назывался «зоной». По той причине, что когда-то раньше, много лет назад, здесь была трудовая колония. Молодежь безрассудно гордилась этим названием и стремилась на деле доказать, что она самая смелая, самая сильная, что остальные должны ее бояться и ей подчиняться. Я и мои сверстники-подростки были свидетелями различных грязных рассказов, захватывающих приключений, драк и даже преступлений. Нас увлекала романтичная среда, и поскорее хотелось стать и самим участниками подобных событий. С первого класса я увлекался голубеводством, и таким образом оказался в среде людей, которые постоянно занимались обманом, кражей, участвовали в разборах, если случалось поймать чужака, то есть чужого голубя. При этом обычно доказывали, что голубь не залетный, а свой, кровный, купленный за большие деньги или приобретенный другим честным путем, Очень часто такие разборы заканчивались дракой и из них вытекающими неприятностями. Кто увлекался голубями, тот знает, что круг знакомых быстро расширяется, и люди знают друг друга даже в других городах, областях. И при этом возраст не имеет значения. Подросток может часами разговаривать с 70-летним стариком о всех прелестях голубеводства, о всяких невероятных историях. Так постепенно человек учится не только хорошему, но и плохому, и крайне редко можно найти честного голубятника. Конечно, любовь к природе, к животному миру не является отрицательным качеством. Некогда Сухомлинский сказал: «Голубеводство – это искусство, и о нем нельзя говорить легкомысленно». В Библии сказано: «Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состареет». Притчи 22:6. Само увлечение может стать для человека сетью, из которой трудно выбраться. Этому занятию я посвятил 10 лет. Неудивительно, что уже в этом раннем возрасте я узнал вкус вина и табака. И в 3-м классе, на октябрьские праздники, я впервые под одобрение старших товарищей напился допьяна. Это отрицательно сказалось на моем неокрепшем организме, и я заболел. Мне удалось ловко обмануть своих родителей, дав ложное объяснение своей болезни. Часто среди своих друзей мы старались выделиться чем-то особенным, не понимая, что эти недостойные мальчишеские выходки засоряют душевный мир, заглушают совесть. Однажды я со своим другом, одноклассником, устроил соревнование, кто больше выкурит сигарет. Это очень отрицательно сказалось впоследствии на здоровье. Моего друга даже комиссовали из армии по болезни язвы желудка. По возвращении домой, при первой нашей встрече, он с горечью сказал мне: «А ведь мы с тобой начинали вместе». В то же самое время я научился сквернословить и рассказывать всевозможные анекдоты. Я не просто ругался изредка, но старался как можно чаще и красивее вставлять в свою речь грязные выражения. Со временем я стал наглым ругателем. Так об этом говорит Библия. Нередко даже мои сверстники, которые тоже преуспевали в пороках, останавливали меня и стыдили за то, что я так развязно веду себя в присутствии старших или у кого-либо в гостях. Мне стыдно сегодня вспоминать все мое бессовестное порочное поведение, но это была почва, на которой строились мои дальнейшие падения. Нужно сказать, что родители воспитывали нас, детей, строго, и мы знали, что можно делать и что нельзя. Хочу привести некоторые сравнения. Возьмите в руку пружину и сожмите ее. Долго ли вы сможете ее так держать? Возможно, несколько минут. И когда ваши пальцы устанут, она выскочит и может далеко улететь от вас. Я хочу этим сказать, что строгость нужна в воспитании. Но очень важно, когда дети чувствуют, что родители любят их, понимают и стараются объяснить своему сыну или дочери плохой поступок, победить порок, грех, поразивший юное сердце. Очень часто дети слышат строгое «нельзя» без разъяснения и предложения взамен чего-то другого. Пружина сжимается, растет недоверие к родителям и замкнутость. Возникает желание поскорее выбраться на свободу и делать, что я хочу. И когда это время наступает, то дети становятся неузнаваемыми и неуправляемыми. Накопившееся желание к самостоятельной свободе превышает голос разума, и, подобно пружине, в которой много скрытой энергии, дети летят навстречу неведомому, заманчивому, жадно впитывая и вкушая запретные плоды, не подозревая, что в них содержится смертоносный яд для души и тела. Иногда я очень нуждался в родительской поддержке и был рад, когда ее получал. Находясь в компании с товарищами, которые были намного старше меня, а позже и со своими сверстниками, я сначала наслаждался предоставленной мне свободой, но после она стала для меня горькой. Очень часто со своими друзьями мы весело и беспечно проводили время. Музыка, вино доставляли мне удовольствие. С каким наслаждением я участвовал во всем этом. Нередко мы бродили по улицам ночного города и совершали свои дела. Иногда нам приходилось убегать от милиции или от преследования тех, кому мы причиняли зло. Помню, как мы неоднократно шли, чтобы сделать заранее намеченное дело, и ясно понимали, какая нам грозит опасность. В такие минуты я мысленно взывал к Богу, чтобы Он сохранил меня от смерти. А когда все было позади, я забывал поблагодарить того, кто защищал меня и скорбел о моем пагубном состоянии. Наутро, протрезвев, я вспоминал, что было вечером, и мне становилось стыдно за свои поступки. В Библии сказано: «Не смотри на вино, как она краснеет, как она искрится в чаше, как она ухаживается ровно. Впоследствии, как змей, она укусит и ужалит, как аспид». Притчи 23, 31 и 32 стихи. Порой я испытывал какое-то удовольствие от такой жизни, но в целом душа моя не была удовлетворена. Хотелось чего-то лучшего, а чего я и сам не знал. Еще в детстве я слышал от родителей, что такое добро и зло, и что нужно жить и делать только доброе, что есть люди хорошие и плохие, которые служат дьяволу. Эти люди умеют гадать и предсказывать события в жизни людей, но к ним нельзя обращаться, так как такие контакты с темной силой являются большой опасностью для души. Именно с такими людьми я и встретился. Они научили меня играть в карты, сами гадали на них, а потом и меня втянули в чародейство. Мы вызывали души умерших, задавали им вопросы и получали на них ответы. Когда мне впервые предоставилась такая возможность задать духу вопрос, то я внутренне содрогнулся, понимая, что имею дело с темной силой. Первый вопрос, который я задал, был таким: «Буду ли я спасен?» И сатана мне ответил: «Да». Уже тогда дьявол знал, что за меня пролита драгоценная кровь Сына Божия Иисуса Христа, и что он найдет меня, заблудшего грешника, и что я назову его своим спасителем. Так постепенно враг вовлекал меня в свои сети, жизнь много раз подвергалась смертельной опасности, но я уже понимал, что Господь заботится обо мне. Много раз я давал себе слово и прилагал все усилия воли, чтобы оставить этот порочный путь жизни, так как я в нем разочаровался. Мне удавалось сдерживать себя на какое-то время, а потом я снова скатывался вниз. Я хотел это сделать своими человеческими стараниями, но не знал, что такое может сделать только Бог в душе кающегося грешника. Однажды я сидел дома и рассматривал принесенную на время Библию с картинками. И в этот момент я отчетливо услышал: «Ты держишь в руках Библию. У тебя есть все возможности, чтобы получить спасение. Но если ты не покаешься в своих грехах, то, представ пред Богом, ты не сможешь сказать, что тебе не было предоставлено этой возможности». В этот момент я не принял никакого решения, но эти слова глубоко запали в мое сердце. Господь звал меня. Это был неотступный зов через разные обстоятельства жизни. И хотя я еще был в мире, я понял, что он мне стал чужим. Все чаще я стал заглядывать в Библию и в другую духовную литературу. Через некоторое время меня пригласили на молодежное общение. Помню, с каким волнением я ехал туда. Последний раз я был на собрании верующих много лет назад, в детстве. Внутри меня волнение, любопытство, и в то же время я интуитивно ощущал, что не случайно предоставлена мне такая возможность. Войдя в дом, где уже собралось немало молодежи, я обратил внимание на необыкновенное, умиротворяющее спокойствие, которое царило на лицах присутствующих. Простота и искренность во взаимоотношениях были полной противоположностью той среде, в которой я вращался. Во время богослужения все дружно и стройно пели христианские песни, и я внимательно вслушивался, надеясь услышать что-то знакомое из тех песен, которые пели и слушали мы во время веселых встреч. Но, к моему удивлению, я слышал, что молодежь поет о небе, о Боге, о любви Иисуса Христа ко всем людям, о Его крови, пролитой на Голгофском кресте за всех грешников. И слова гимна приглашали меня: «О, приди, заблудший грешник, Иисус тебя зовет». Я помню первую проповедь, услышанную там: «Ты не холоден, не горяч». Я подумал: это же как раз то, что я сейчас переживаю. Озираясь по сторонам, я думал: Неужели вся эта молодежь верит в Бога? Неужели они находят в этом смысл жизни? Все увиденное и услышанное в этот день оставило глубокий след в моем сердце. Бог продолжал свое дело и с любовью влек меня к себе. Тогда я понял, что я грешник, сделавший много зла. Неужели есть выход из этого тупика? Я чувствовал, что грехи огромной горой давили на меня. И вот однажды в пасмурный осенний холодный день я решил, если действительно Бог есть, то я хочу к Нему обратиться. Я склонился на колени, дома никого не было, и как мог стал говорить Богу о своих сердечных переживаниях. Я не мог сказать Ему много, но произнес то, что Он ожидал. Я просил, чтобы Он меня простил и снял с меня вину моих мерзких грехов. Именно в это время я понял, что Бог близок ко мне. Он меня слышит, понимает, не осуждает, любит и прощает. Это была трогательная встреча с Богом. Я сразу же ощутил, что свободен от тяжелого греха, мучившего меня долгое время. Меня охватила радость и сознание того, что я нашел то, чего так давно желал. О чудо! Это реальность, вот он миг освобождения. Позже я прочитал такие слова. «Свобода вовсе не заключается в том, что я могу делать все, что хочу, но она заключается в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочу. Эту свободу Господь предлагает и тебе, дорогой слушатель. И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Иоанна 8:32. Истина состоит в том, что Господь умер за тебя и за меня на Голгофском кресте. Праведник понес наказание за грешников. Бог, Создатель, умер за свое творение. Кто принимает эту весть простой верой, тот получает прощение и радость свободы. Приди к Нему сегодня, и ты будешь сожалеть только об одном, что не сделал этого раньше. Бог ждет тебя.